Мы собрались, дорогие владыки, всечестные отцы, матушки, игумени, братья и сестры, в преддверии гражданского новолетия, чтобы подвести итоги уходящего года, наметить планы на будущее, поговорить о наиболее важных темах нашей церковной жизни. Завершается 10-й год моего служения как патриарха и, соответственно, правящего архиерея Московской епархии. Я хотел бы поблагодарить всех, кто в течение этих лет помогал и помогает мне в архипасторском попечении о московской пастве. В первую очередь особые слова благодарности хотел бы адресовать патриаршему наместнику, митрополиту Крутицкому и Коловинскому Ювеналию, первому викарию по городу Москве, митрополиту Истринскому Арсению, пресвященным викариям Московской епархии, а также тем архиереям, которые ранее несли послушание в Москве или Московской области, а сейчас трудятся в других епархиях. Свою благодарность хотел бы выразить членам епархиального совета, который в период новейшей истории нашей церкви был впервые создан ровно 30 лет тому назад, в 1988 году. Сегодня работа епархиального совета ведется на высоком уровне с подробным и всесторонним рассмотрением всех возникающих вопросов без какого-либо формализма. Благодарю руководителей епархиальных структур, отцов благочинных, настоятелей, клириков, монашествующих и мирян Московской епархии. Молюсь о вас и, в свою очередь, прошу ваших молитв обо мне. Этот год был весьма непростым для нашей церкви, особенно для православных Украины. Даже 1030-летие крещения Руси – яркий повод вспомнить о многовековом единстве наших народов, бережно хранивом со времен святого равноапостольного князя Владимира. Некоторые политики, поддерживая ими вожди раскола, попытались использовать как предлог для того, чтобы расколоть нашу церковь. И самое печальное, что в этом стремлении их поддержал Константинополь. В то время как представители поместных православных церквей прибыли в Москву и в Киев для того, чтобы молиться и праздновать вместе с нами, посланники Константинополя были заняты другим. Они общались со светскими деятелями, с людьми, далекими от православной церкви. Затем в сентябре последовало назначение в Киев так называемых экзархов Константинопольского престола, что стало грубым нарушением церковных канонов и получило надлежащую оценку со стороны Священного Синода нашей Церкви. Было прекращено молитвенное поминовение имени патриарха Константинопольского за патриаршими богослужения в Русской Православной Церкви и приостановлено сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. К сожалению, на этом антиканоническая агрессия Константинополя не остановилась. И 11 октября Константинопольская патриархия сообщила о решениях, принятых ее синодом, цитирую, «предоставить автокефалию Украинской церкви, которая на самом деле о том не просила, восстановить в священном савне руководителей украинского раскола, отменить все наложенные на них канонические прещения и без разбора и без покаяния принять всех их и их последователей, отменить действие, подписанной 332 года назад соборной грамоты о переходе Киевской митрополии в состав Московского патриархата, открыть в Киеве свои ставропигии». И все это сопровождалось лицемерным призывом воздерживаться от захватов храмов и насилия ради мира и любви. В то время как давление, оказываемое на наших братьев, епископов, клириков, монашествующих и мирян Украинской Православной Церкви, не желающих участвовать в антиканонических начинаниях политиканов и схизматиков, в действительности только возрастало и возрастало. Высшие должностные лица государства все чаще стали публично заявлять, что верующие канонической церкви чужие, им нет места в стране. Помните, убирайтесь из страны. Это сказать по отношению к 12 тысячам приходов, наполняемых во множестве гражданами Украины. А ведь речь идет действительно о миллионах людей. Фактически Синод Константинополя и его патриарх стали на сторону гонителей. Говорю об этом с великой болью, ведь речь идет о церковных властях поместной церкви, которая была нам матерью. О людях, с которыми я столько раз встречался, молился, искал общего понимания того, что служило бы единству. Но правда требует сказать и о том, что ведь такое происходит не в первый раз. Вспомним 20-е и 30-е годы прошлого века. Вспомним времена святителя Тихона. Русская церковь подвергалась атеистическим гонениям, а Константинополь делал все возможное, чтобы оторвать от ее живого тела те части, которые оказались в пределах досягаемости – Эстонию, Финляндию, Польшу, Латвию. Вспомним, как пытался константинопольский патриарх Григорий VII низложить святителя Тихона, исповедника, обращаясь к нему с призывом отречься от патриаршества, якобы для блага и мира церкви, для того же торжества любви, о котором ныне говорит преемник патриарха Григория. И не просто отречься, но и прекратить патриаршее возглавление Русской Православной Церкви. Позиция Григория VII заключалась в том, что с низложением патриарха Тихона должно закончиться патриаршее возглавление Русской Православной Церкви, и она должна перейти опять к синодальному возглавлению под наблюдением Константинопольского патриарха. Фактически речь шла о том, чтобы использовать тяжелейшее положение Русской Православной Церкви для того, чтобы демонтировать ее автокефальный статус. Мы не можем совершать таинство вместе с теми, кто вступил в общение с уклонившимися в раскол и даже с отлученными от церкви. Мы говорим «Христос посреди нас», тем, кто ныне притесняем на Украине, тем нашим братьям, с которыми мы ощущаем полную солидарность. Мы восхищаемся их мужеством, смирением, духовным дерзновением. Мы молимся за них на каждой литургии. Мы молимся о единстве нашей поместной церкви, о единстве святого православия в мире. Но мы не можем сказать эти же слов «Христос посреди нас» тем, кто оказался на одной стороне, не с гонимыми, а с гонителями. Поэтому в нынешней ситуации наш Священный Синод принял именно то решение, которое только и можно было принять. Цитирую. «Ввиду продолжающихся антиканонических действий Константинопольского патриархата признать невозможным дальнейшее пребывание с ним в евхаристическом общении». Нам иногда говорят, даже и люди, которые с симпатией как бы относятся к нашей церкви, но зачем разрывать евхаристическое общение? А возникает вопрос – а что такое евхаристическое общение? Это полное единомыслие людей в отношении их веры, церковного устройства. Евхаристия отражает единство общины, собирающейся вокруг престола и единой чаши. Но если этого единомыслия нет, если разномыслия идут так далеко, что они разрывают единство Церкви Христовой, во что же тогда превращается таинство единства Церкви? Таинство Святой Евхаристии. Вот такую профанацию таинства допускать невозможно. Иначе это разорвет все тело церковное. В первую очередь на этом духовном, мистическом уровне, но и на церковно-практическом уровне. Вот почему церковь и отсекает от себя те части, которые вступают в раскол или подвергаются воздействию ереси, чтобы сохранить возможность причащаться от единого тела и крови Христовой. И в этих условиях нам следует укрепляться в молитве, ибо молитва Церкви ведь великая сила, мы знаем это. Еще в сентябре Священный Синод благословил возносить во всех храмах Русской Церкви за литургии особые усердные моления о единстве Святого Православия, и я призываю каждого из вас, мои дорогие братья и сестры, горячей, трепетной, сердечной, искренней молитве о единстве святых Божьих церквей, о мире для Украинской Православной Церкви. Возносите эти прошения не только за богослужением, но в домашней молитве и повторяйте их в паломничествах. Призывайте к этому ваших прихожан. Обращайтесь сердечным воздыханием к священномученику последних времен, святителю Владимиру, митрополиту Киевскому, столетие убиения которого пришлось на начало этого года, дабы он своим предстательством отвел от украинской церкви угрозу новых страданий. Помни о тех, кому сейчас намного тяжелее, чем нам, будем стараться еще более ревностно исполнять наш пасторский долг и ценить то единство, которое нас объединяет. В совершении богослужений, в проповеди, в душепопечении, в заботе о просвещении паствы всех возрастов, в христианском участии в жизни тех, кто беден, обездолен в этом мире, кто болен, кто лишен помощи близких. Слава Богу, нам-то с вами в этом ничто не мешает. Нам ныне никто всерьез не угрожает. И говоря будет нам, если мы не сможем использовать благоприятные обстоятельства времени. Об основных направлениях епархиальной жизни мы сегодня поговорим, заслушав доклады второго секретаря епархиального совета, а также руководителей некоторых епархиальных отделов и комиссий по примеру прошлого года. Обзор епархиальной жизни по всем направлениям приведен в печатном приложении к моему докладу. Также здесь представлена подробная информация в приложении по различным юридическим новшествам, с которой следует внимательно ознакомиться преосвященным викариям, отцам благочинным, настоятелям приходов, подворье, игуменям и игумене обители. Теперь обратимся к статистике. На 1 декабря этого года количество храмов и часовен города Москвы составило 1179. То есть на 25 больше, чем годом раньше. По итогам 2018 года в Москве мною будут совершены 9 освящений храмов чином великого освящения, включая 2 предстоящих освящения. Также за пределами Москвы я совершил 10 великих и малых освящений храмов. В 516 московских храмах богослужения совершаются не реже одного раза в неделю, что составляет прирост в 9 храмов. Московское духовенство объединяет 28 архиереев, 1350 священников и 414 диаконов, всего 1792 клирика, то есть на 81 клирика больше, чем год назад. Благодарю Господа за то, что клир города Москвы увеличивается и что пастыри, становящиеся членами нашего клира, достойно совершают свое служение. К концу 2018 года мною будет рукоположены 42 пресвитера, включая 2 предстоящие хиротонии и 6 диаконов. Число ставропигиальных обителей остается неизменным – 15 мужских и 18 женских, с 1035 насельниками и 980 насельницами, включая послушников и послушниц. В клир Московской епархии вошли 3 новых архиерея. Архиепископ Верейский Амвросий, некогда уже бывший московским викарием, архиепископ Егорьевский Матфей и епископ Домодедовский Иоанн. Желаю вам, дорогие братья, плодотворных трудов на новых послушаниях. Скончались 25 московских клириков, а также насельников и насельниц ставропигиальных монастырей. Это протоиерей Георгий Фомин, протоиерей Иоанн Слугин, многолетний патриарший архидиакон Андрей Мазур, протоиерей Владимир Антонов, диакон Александр Лежнев, протоиерей Алексей Лапин, протоиерей Вадим Глушков. Почившие насельники монастырей – архимандрит Венедикт Пеньков, игумен Георгий Бестаев и монах Михаил Груздев, игумен Иларион Ермолаев. Почившие насельницы монастырей – схемонахиня Михаила Малыхина, монахиня Леонтия Халаминдюк, монахиня Сергия Рыбина, монахиня Акелина Евсеева, инокиня Михея Айм, послушница Вера Никитина, монахиня Анастасия Пивченкова, послушница Антонина Бородина, схемонахиня Венедикта Свеженцова, монахиня Корнилия Лазян, монахиня Анатолия Фролова, монахиня Дорофея Самичка, схемонахиня Марфа Пигальчук и монахиня Игнатия Глухова. Также в этом году скончался многолетний староста Патриаршего Богоявленского и Лоховского собора Николай Семенович Копчук. Пропоем вечную память. Сообщают, что вчера скончался насельник Даниловского монастыря, отец Рафаил, игумен, Царство Небесное. Теперь хотел бы сказать несколько слов о своем служении, о своих трудах. В уходящем году мы вспоминали столетие убийства царской семьи, и мне довелось побывать на земле расстрела царственных страстотерпцев в Екатеринбурге и в его окрестностях, а также в Алапаевске. На меня произвело очень большое впечатление совершение божественной литургии в ночь 16 на 17 июля в сослужении блаженнейшего митрополита Ануфрия, членов Священного Синода и сонма архиереев и священнослужителей нашей церкви. Это все происходило на площади перед храмом памятника на крови в честь святых церкви русской в городе Екатеринбурге, то есть перед тем местом, где в свое время был произведен расстрел царской семьи. После литургии мы прошли крестным ходом протяженностью в 21 километр. И в монастыре святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма был совершен молебен царственным страстотерпцам. В богослужениях и крестном ходе приняли участие около 100 тысяч человек. Богомольцы прибыли на Урал из различных регионов России, а также из более чем 20 стран, включая страны дальнего зарубежья. Как я уже упомянул, нынешний год прошел под знаком 1030-летия крещения Руси. Торжества в Русской Православной Церкви прошли в 28 июля в Москве, Киеве, Минске, Кишиневе, а также в других городах России, стран СНГ и Балтии, в дальнем зарубежье. В праздновании в Москве приняли участие официальные делегации поместных православных церквей. И в день памяти святого Равнопостного князя Владимира 28 июля вместе с блаженнейшим папой и патриархом Александрийским Федором, членами делегаций поместных церквей, сонмом архиереев, духовенства, мы совершили божественную литургию на соборной площади Московского Кремля. По окончании богослужения состоялся крестный ход к памятнику князя Владимира на Боровицкой площади, где был совершен молебен, и в крестном ходе в молебне крестителю Руси принял участие президент России Владимир Владимирович Путин. В 2018 году под моим председательством прошло 5 заседаний Священного Синода и 9 заседаний Высшего Церковного Совета. Еще по одному заседанию каждого из этих органов Высшего Церковного Управления состоится до конца года. Впервые в истории Русской Православной Церкви заседания Священного Синода состоялись в Екатеринбурге и в Минске. В связи с антиканоническими деяниями Константинополя члены Священного Синода собирались на внеочередное заседание 14 сентября, а также заочно обсудили и приняли заявление от 8 сентября сего года. В прошлом году я говорил о важности особенно благоговейного совершения в Москве 18 ноября памяти святых отцов поместных соборов 17-18 годов, поскольку этот собор проходил именно в Первопрестольном Граде. Обращаю ваше внимание, что в октябре текущего года Священный Синод утвердил текст службы этой памяти. Священный Синод учредил одну епархию и избрал 6 архиереев. Всего мною совершено в 2018 году 7 архиерейских хиротоний, включая хиротонии одного архиерея, избранного в декабре 2017 года. Синод Украинской Православной Церкви избрал 7 архиереев, а Синод Русской Зарубежной Церкви – одного. Сегодня в Русской Православной Церкви 381 архиерей и 304 епархии. И сегодня в Русской Православной, и в Киеве также запланирована еще одна хиротония архиерея, избранного Синодом Украинской Православной Церкви 17 декабря. Также еще одна хиротония запланирована в Русской Зарубежной Церкви. Итого у нас будет 383 архиерея. В октябре 2018 года Священный Синод произвел 4-летнюю ротацию состава межсоборного присутствия. Из 198 человек, входящих в состав присутствия, 86 архиереев, клириков и мирян из Москвы и Московской области. Это обусловлено в том числе тем, что в Москве находятся центральные церковные учреждения и несколько церковных высших учебных заведений. В связи с этим на Московской епархии лежит особая ответственность по обеспечению деятельности присутствия, в том числе по активному участию в дискуссиях, возникающих вокруг тем повестки присутствия. С 24 августа по 15 октября состоялось принесение в Русскую Церковь ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Мощи были доступны для верующего народа в 14 городах России, и только в Москве с 21 сентября По 14 октября им молитвенно поклонилось свыше полумиллиона человек. К концу года количество патриарших богослужений, включая запланированные и оставшиеся до конца года дни, составит 190. В уходящем году я посетил 18 епархий Русской Православной Церкви в России и Беларуси. Общее количество моих визитов в епархии в 2018 году с учетом повторных посещений Московской области и Санкт-Петербурга – 21 посещение. Особое внимание в этом году старался уделить общению с духовенством и мирянами северных епархий. Отрадно, что в этих суровых землях строятся храмы, сюда приходят священнослужители, у людей появляется возможность чаще участвовать в церковных таинствах, налаживать духовную жизнь, укрепляться в вере православной. Усилия церковных тружеников в этих далеких областях приносят добрые плоды. Это просто очевидно, когда посещаешь эти места. И понимаешь, насколько же мудры были наши предшественники, которые обращали особое внимание на Русь, на миссию русской церкви в северных регионах страны, в Сибири и в Дальнем Востоке. Вот сегодня, когда у русской православной церкви достаточно и существует, в том числе и миссионерский потенциал, мы возрождаем это служение, и север снова украшается православными храмами, обителями и приходской жизнью. Я посетил все порты, все устья больших рек и все населенные пункты, начиная от Владивостока, затем Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Певек, конечно, Чукотка, Певек, Тикси, Дудинка, Норильск, Хатанга, Наренмар, Новая Земля и, наконец, Архангельск и Мурманск. Совершенно не случайно я принял такое решение побывать там, где, конечно, никогда не вступала нога первосвятителей московских, но еще и для того, чтобы содействовать развитию церковной жизни на севере. Потому что от нашей активности зависит не только духовное возрастание живущих там людей, но и укрепление присутствия людей в тех регионах, которые сегодня так важны для России. Полагаю, что наша миссия на севере должна становиться еще более целенаправленной и более интенсивной. В 2018 году мне довелось вспомнить также исторический выбор православия славянских народов не только в контексте торжеств 1030-летия крещения Руси. Со 2 по 4 мая по приглашению патриарха Неофита состоялся мой официальный визит в Болгарскую православную церковь. Визит был приурочен к празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига. За освобождение православных болгар, братьев, тысячи русских воинов отдали свои жизни и теперь уже в далеком для нас 19 веке. Но нужно помнить об этом подвиге. И вот на этой памяти зиждется ведь не только наш национальный дух, но и нечто большее – православное мироощущение, носителем которого свойственно, не жалея живота, отстаивать саму возможность жить по-христиански, с дерзновением подвязаться за веру, однажды преданную святым. Сегодня мы переживаем непростые времена. Да от нас пока не требуется с оружием защищать православие, но это вовсе не значит, что мы должны предавать забвению ратный подвиг наших предков. Народ, забывающий своих героев, открывает себе дорогу к историческому небытию. По приглашению блаженнейшего архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия 28-9 апреля я побывал в Албании. Албанская церковь, как и русская, в 20 веке подверглись страшным гонениям. И церковь была ведь практически уничтожена. Исповеднический подвиг, выпавший на долю нашей церкви, роднит наши православные народы. И хочется верить, что память о гонениях будет основой нашего проповеднического служения в нынешнем веке. Как правящий архиерей Москвы, я неоднократно встречался с мэром столицы Сергеем Семеновичем Собяниным. В частности, в связи с реализацией программы строительства новых храмов. За 8 лет возведены и уже действуют 47 храмов. Это на 6 больше, чем в прошлом году. В 16 храмах завершены общестроительные работы. Строится 28 храмов, и на стадии разработки проектной документации находится более 50 храмов. То есть практически почти все 200 участков так или иначе сейчас осваиваются. И это очень хороший темп строительства новых храмов в Москве. В 2018 году произошел окончательный переход от типового индивидуального проектирования, при котором каждый храм обретает свой, простите, от типового к индивидуальному проектированию, при котором каждый храм обретает свой неповторимый облик. Была такая идея для скорости построить такие типовые храмы. Как была и такая идея, что храмы не должны быть очень большими, но, мол, 200-300 человек и достаточно. И вот теперь, когда я посещаю вновь построенные небольшие храмы и вижу, как эти храмы переполнены людьми, какое огромное количество людей стоит за пределами храма, я понимаю, что мы недооценили духовный потенциал москвичей. И поэтому храмы сейчас строятся, во-первых, по индивидуальным проектам. И я говорил о том, что минимальный размер храма должен быть 500 человек, а лучше 800 или даже на 1000 человек. Потому что как только появляется храм, появляются и люди. В этом году произошло несколько поджогов строящихся храмов или зданий при них с нанесением существенного ущерба. В связи с этим следует обратить внимание на то, что строительству храмов противостоят, с одной стороны, те, кого часто и справедливо именуют храмоборцами, это ожесточенные люди, принципиально пытающиеся воспрепятствовать созданию и укреплению православных общин. То есть это те же люди, которые были заражены духом богоборчества в годы гонений. Ведь до какого состояния, одичания духовного должны были дойти те, кто взрывал храмы, в том числе и тот храм, в котором мы сейчас находимся. Так вот, этот дух богоборческий, который выражается в таких радикальных и преступных действиях, не исчез. Он присутствует среди определенной части нашего народа. И вот, хотя эти люди немногочисленные, но они достаточно активны. И, кроме того, обеспечены достаточно широкими информационными возможностями. Важно, чтобы в ответ православные миряне, в том числе те, кто пользуется социальными сетями, не стеснялись защищать права верующих на создание храмов и на развитие церковных общин. И кроме того, на каждый такой случай мы должны реагировать. И в социальных сетях, и в публикациях, в общественных выступлениях. Эти преступления не могут проходить мимо. Тем более, что они ведь не случайно загораются храмы, их поджигают. Вот, к сожалению, мы еще не всегда достаточно активны, в том числе и в этом направлении. С другой стороны, храмостроительство порой вызывает отрицательную реакцию местных жителей. Однако, как правило, эта реакция обусловлена не принципиальным неприятием храма, а разными сиюминутными опасениями. И правильным ответом здесь будет дружелюбная, разъяснительная работа со стороны местного священника и общины, а также выстраивание жизни прихода таким образом, чтобы показать его встроенность в местную жизнь. Следует обратить особое внимание на то, что при недавнем поджоге в Тушино храмоборцам был разрушен не только храм, но и детская площадка, устроенная приходом и радовавшая местных жителей. Самое важное в связи с печальной темой поджогов – это то, что нападки на храмы послужили поводом к еще большему сплочению их общин, а также к братской помощи со стороны соседних приходов. Как недавно выразился один священник в передаче на телеканале «Спас», перефразируя святого апостола Павла, «Нас поджигают, но мы укрепляемся». Возвращаясь к теме взаимодействия со столичными властями, хотел бы поблагодарить градоначальника и его сотрудников за неоценимую помощь при организации третьего международного православного молодежного форума в Москве, собравшего множество активных молодых людей. Также с благодарностью обращаюсь к мэру Москвы и службам, ответственным за сохранение столичных памятников архитектуры, в связи с замечательной работой, которая проводилась и проводится в последние годы в исторических обителях и храмах Москвы. В том числе в этом году завершение реставрации внешнего облика Высокопетровского и Новоспасского монастырей, а также живописи храма Большого Вознесения и проектирование реставрации Антиохийского подворья. Как было уже много мною сказано, тему итогов года продолжит второй секретарь епархиального совета и ряд руководителей епархиальных учреждений. Я же теперь обращусь к некоторым сторонам жизни и служения пастырей Москвы. Мне бы хотелось несколько слов сказать о практике проведения гласительных бесед. Ну, как будто вроде простая тема, на которую, тем не менее, вновь обратили внимание некоторые благочинные члены епархиального совета в своих докладных записках, представленных мне при подготовке епархиального собрания. Это тема гласительных бесед, вот, тех, которые проводятся перед таинством скрещения. На сегодняшний день опыт проведения таких бесед прочно закрепился на московских приходах. Это меня радует. Однако дело это относительно новое, потому все еще возникают отдельные практические вопросы. К примеру, из-за того, что в немалом числе храмов огласительные беседы проводятся один или два раза в неделю, причем не всегда во вполне удобное для работающих людей время, оглашаемые нередко проходят такие беседы не там, где планируют участвовать в таинстве, а в том храме, где им это сделать проще и удобней. Приходя креститься или участвовать в крещении своих детей или будучи крестников, такие люди приносят свидетельство о прохождении оглашения в другом храме. Эта практика соответствует изданному несколько лет тому назад патриаршему распоряжению по Москве. Однако считаю нужным подчеркнуть, что в любом случае окончательное решение о допуске человека к участию в таинстве остается за священником, совершающим таинство. Если человек принес справку из другого прихода, но не способен осмысленно прочитать «Отче наш», то у крестящегося священника могут возникнуть справедливые сомнения. Вместе с тем недопустимая обратная крайность – когда с человека, прошедшего оглашение, требуют знания наизусть, например, тропарей двунадесятых праздников. Оба приведенных мною примера взяты из жизни, хотя, слава Богу, является скорее исключением. Во всем должна быть разумная мера, и эти наши огласительные беседы ни в коем случае не должны стать препятствием к принятию таинства крещения. Вот по статистике несколько уменьшилось количество крещаемых, в том числе и младенцев, но и взрослых. И я это не могу никак оторвать от того, что, может быть, в каком-то смысле практика огласительных бесед в том числе и влияет на окончательное принятие человеком решения креститься или не креститься. Потому что, казалось бы, эти беседы должны, наоборот, возбудить у человека интерес к церковной жизни и воспламенить желание как можно быстрее войти в эту жизнь. Но если огласительная беседа проводится так, что она не вызывает никакого интереса и не возбуждает никаких чувств, то тогда, значит, эта беседа во зло, а не во благо. Просто я хотел бы еще раз сказать, насколько все это важно. Здесь не может быть никакого формализма. Здесь должно быть понимание, кто перед нами. Каков уровень воцерковления человека, каким языком с ним говорить. Если мы начинаем говорить языком катехизиса митрополита Филарета Дроздова с современным человеком, пришедшим принять крещение, мы не достигнем никакой цели. Это не его язык. Он должен понять, что такое христианство из живых примеров, ясных примеров. Нужно показать человеку, в чем смысл веры православной. Что означает быть православным человеком? Если не умеем, лучше не говорить, чем говорить так, чтобы человек потом отказывался принимать крещение. Касаясь же предкрещальной катехизации, в целом я просил бы отцов-настоятелей составлять графики проведения гласительных бесед таким образом, чтобы у работающих людей или у многодетных родителей была возможность принять участие в таковых, достаточно удобное для них время. Трудно подладиться под график всех и каждого, но следует все же учитывать реалии жизни людей в большом городе. Мы должны для людей, они для нас. И если из-за нашей неповоротливости и косности кто-то отказывается принять крещение, потому что он не может прослушать эти огласительные беседы, то на нас грех-то ложится. Поэтому, братья, очень просил бы обратить это внимание. Отцов благочинных взять под контроль и викариев прошу взять под контроль практику проведения огласительных бесед. Приезжайте неожиданно в храмы и послушайте, о чем там батюшки говорят и как они говорят. Вот, к сожалению, бывали случаи, когда люди звонили в храм, спрашивали, как пройти беседы, и получали ответ, что могут пройти беседы с батюшкой непосредственно в день крещения, во время совершения таинства. Ну, это одна из возможных практик. Но, конечно, это не идеальная практика. Во время таинства крещения ведь можно разъяснять какие-то отдельные моменты перед началом или по завершению таинства. Нужно еще раз призвать пришедшего к христианскому воспитанию детей и личной жизни по вере. Но все это не может заменять катехизический бесед, который направлен на то, чтобы кратко и доходчиво разъяснить людям элементарные понятия о вере, о церкви, о таинствах, об основах христианского образа жизни. Противоположной крайностью является превращение небольшого цикла бесед в воскресные школы для взрослых с заявлением об обязательности посещения таковых для участия в крещении. Были случаи, когда от будущих крестных требовали чуть ли не сдать экзамен по итогам этих бесед. Это явный перегиб. Воскресные школы для взрослых – это, безусловно, очень хорошее дело. Но обучение в них может быть только добровольным и не может являться обязательным условием для участия в таинствах церкви. Повсеместное проведение катехизических бесед – это одно из очень важных достижений нашей совместной пасторской работы в Москве за прошедшие десятилетия. И я благодарю вас за то, что эта практика действительно реализуется на наших приходах, но призываю принять во внимание те замечания, которые я сейчас сделал. В этом году в нашей епархии случилась трагедия, когда священник – ужасная трагедия. Очевидно, конечно, больной человек, чье состояние, судя по всему, не было своевременно диагностировано, убил свою жену. От всей нашей епархии приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей матушке и молюсь, да причтет Господь ее с праведными и да дарует ей Царство Небесное. Но эта трагедия вновь обращает нас к теме семейной жизни священнослужителей. Одно из свойств современных средств коммуникации состоит в том, что они, обнажая недостатки в жизни общества, которые, быть может, существовали всегда, придают им не вполне соразмерный реальный масштаб. Это верно и в отношении так называемого кризиса священнических семей. Благодарение Богу, несмотря на сложности, время от времени возникающие в семьях священнослужителей, а нередко это такие же сложности, какие встречаются в любой другой семье, в семье клириков в большинстве случаев все-таки сохраняются семьи, несмотря на эти кризисные моменты. Но, тем не менее, проблема нуждается в осмыслении. В последние 2-3 года эта тема стала предметом обсуждения с участием архиереев, священнослужителей и жен, о чем я хорошо проинформирован. Далеко не со всеми оценками, звучащими в ходе этих дискуссий, можно согласиться. Но уже сейчас совершенно очевидно, что недопустимо упрощать проблему, сводя ее к вопросам административного и материального характера или игнорируя влияние этих вопросов на семейную жизнь. Не нужно преувеличивать административные возможные проблемы, но нельзя их игнорировать. Мы имеем дело с целым комплексом накопленных не одним десятилетием проблем, среди которых и общий кризис семьи, экономические трудности, и порой неготовность семей будущих священнослужителей к жизненным обстоятельствам, связанным с принятием главой семьи священного сана и многое другое. За последние годы в Первопрестольном Граде уже принято решение, в соответствии с которыми при собеседованиях с кандидатами в священный сан также проходят отдельные встречи преосвященных, управляющих викариатствами с женами ставленников. И я очень подчеркиваю необходимость продолжения этой начатой практики. Разумеется, всех возникающих в будущем проблем это разрешить не сможет. однако порой уберегает от принятия явно преждевременного решения. Кроме того, как уже отмечалось на епархиальных собраниях прошлых лет, в духовных школах на регулярной основе должны проводиться беседы на темы семейной жизни, воспитания детей, норм общения с лицами другого пола, для чего следует приглашать опытных в семейной жизни священников, а может быть и не только священников, но и мирян. Надо подумать о том, чтобы сведения о христианском понимании брака были включены в учебную программу соответствующих дисциплин в рамках духовного образования будущих клириков. В существующих курсах пасторского благословия, например, эти вопросы пока что освещены недостаточно. Те, кто намерен сделать делом своей жизни служение алтарю Господню, должны иметь осознанное евангельское представление о браке и семейной жизни. Я попросил бы владыку Амвросия и ректоров наших семинарий подумать о реализации этого предложения. В ходе обсуждения кризисных явлений в семьях духовенства много говорят о материальных и бытовых трудностях. Это справедливо, но и преувеличивать значение этих трудностей не следует. В какой-то степени священнослужители разделяют жребий всего народа, находясь в той же ситуации, что обычные люди. С подобными трудностями сталкиваются сегодня и миряне любых профессий, а в особенности те, кто, подобно священнослужителям, не могут считать себя вполне свободными в выборе места работы или в поиске средств к существованию. Например, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, врачи и многие другие. Но все же положение священнослужителей особенное. Из священной истории мы знаем, что при распределении земель между племенами ветхозаветного Израиля колено Левия, ветхозаветное священническое колено, не получило никакого надела. «Сам Господь есть удел», — говорит священное писание о священнике. Таким образом, источник земного благополучия для священника не труд в привычном понимании этого слова. В этом смысле священник беззащитен, у него нет земных гарантий. Он в конце концов живет за счет того, что приносится Богу, с которым он связан как служитель Божьей Церкви. Это главного, единственного дела его жизни. «Я Господь, часть твоя, удел твой», — говорит Слово Божие. Если так было в ветхозаветном священстве, то еще в большей степени эти слова относятся к призванным к новозаветному священству. Недопустимо, чтобы в затруднительных обстоятельствах жизни своей семьи священнослужитель оказался в одиночестве, в выборе между жертвой, главным делом своей жизни, служением алтарю и поиском необходимых средств к существованию. Такое искушение поистине страшно, ведь каждый священнослужитель в глубине сердца понимает, когда им оставляется служение алтарю Господню, основание его жизни рушится. И по опыту могу сказать, и часто говорю новорукополагаемым священникам, я не видел за свою жизнь ни одного хорошего священника, который по-настоящему был бы несчастен. Но я видел очень много несчастных священников, которые были плохими священниками. Архиерейским собором 2013 года принято положение о материальной и социальной поддержке священнослужителей, церковнослужителей, работников религиозных организаций Русской Православной Церкви, а также членов их семей. Определение Архиерейского собора 2017 года отмечает необходимость дальнейших усилий епархиальных архиереев по осуществлению мер, предусмотренных этими документами, в том числе через создание реальной деятельности епархиальных попечительских комиссий. С удовлетворением отмечу, что деятельность попечительской комиссии при епархиальном совете города Москвы в последние годы расширяется и в идеале должна сложиться ситуация, при которой никто из остро нуждающихся не остался бы за рамками ее внимания. Патриархия выделяет на это деньги и будет выделять. Но очень важно, чтобы эти деньги распределялись через принятие коллективного решения после реальной оценки материального положение священника и его семьи. Кроме того, Архиерейский собор 2017 года подчеркнул в соответствующем постановлении, что при определении места служения священнослужителя и его материального содержания важно по возможности принимать во внимание состав и численность его семьи. К сказанному собором я добавил, Б. Что обстоятельства жизни семей священников и диаконов должны учитываться настоятелями и благочинными также при составлении богослужебного расписания на приходов и при распределении отпускного времени. К примеру, семьи священнослужителей с детьми школьного возраста должны иметь приоритет при выборе времени отпусков в период летних или иных школьных каникул. На одном из епархиальных собраний прошлых лет мною было предложено преосвященным управляющим викариатствами приглашать священнослужителей с женами в дни юбилеев или другие памятные для них дни, поддерживать священнические семьи, искать возможности проявлять большое внимание к женам священников. Не следует пренебрегать этой возможностью. Опыт показывает, что доброе, мудрое участие в судьбе, терпящей кризис семьи, во многих случаях может изменить ситуацию. Однако важно, чтобы такие встречи не оказались формальными. В особенности следует избегать в их организации методов административного руководства. Избыточное внимание к вопросам семейной жизни со стороны начальства порой воспринимается с опаской и недоверием, как вмешательство и попытка неоправданного контроля. Деликатность в этой чувствительной сфере не будет излишней. Особое значение, дорогие отцы и братья, имеет добросердечное внимание друг к другу собратьев по алтарю, к тем, кто видит друг друга почти каждый день. Ведь раздор в семье не наступает в одночасье. Разрыв между самыми близкими людьми начинается с охлаждения, угасания любви, нарастающего потока обид, невнимательного отношения друг к другу, а иной раз просто с усталости, вызванной самыми разными причинами. Видишь помраченного собрата, поинтересуйся, что с ним происходит. Искренне помолись о нем и его близких. Предложи помощь и дружеский совет. Даже походатайствуя о нем и его семье пред приходским или епархиальным руководством. И это касается в первую очередь, конечно, настоятелей и благочинных. Все высказанное выше не умаляет самого главного и важного. Благополучная семейная жизнь, возрастание во взаимной любви – это христианский подвиг, аскетическая и в нашем случае пасторская задача. Все ли наши собратья помнят об этом? Не в забвении ли этих основ находится корень проблем? Да, кризис в семьях священнослужителей, отражение, слава Богу, в меньшем, несоизмеримо меньшем масштабе подобного кризиса в жизни народа. Но если не знающие церкви люди сквозь свои трудности нередко бредут без евангельского ориентира, то кому, как не священнику, должно быть понятно, что кризис в семьях есть в первую очередь аскетическая неудача и грех. Грех равнодушия, невнимания, оскудения любви, за которым, увы, порой следует неверность, а порой и ненависть, вплоть до готовности поднять руку на самого близкого человека. Излишне говорить, что крах семейной жизни священника неизбежно ложится мрачной тенью и на его пасторское служение. Как он будет чистым сердцем служить Церкви Христовой, когда его домашняя церковь распалась? Обыденному сознанию свойственно судить о христианской аскезе как о каком-то наборе ограничений, пусть даже принимаемых добровольно, как необходимом средстве обуздания зла. Но ведь за хорошо известными словами псалмопевца «Уклонись от зла, следуют другие, и сотвори добро, взыщи мира и устремись к нему». И если о том, как уклониться от зла, мы размышляем и говорим много и охотно, то о второй части этого императива Священного Писания бываем склонны забывать, считая, что благо в нашей жизни совершается само собой. А ведь именно стремление к благу, к миру Христову, требует подвижнических усилий обеих сторон супружеского союза и особенно главы семьи, облеченного священным саном. Общая молитва, сохранение взаимной любви и возрастание в ней, обретение общего взгляда на мир, способность хранить внимательное, благодарное и признательное отношение друг к другу, великодушное терпение, умение слушать и слышать – все это должно быть содержанием ежедневного духовного подвига священнослужителя и его супруги. Причем не только в период становления молодой семьи, но и, это не менее важно, много позже, в годы зрелости и даже в преклонном возрасте. Мы говорим о жертвенности в пасторском служении. Жертвенность пастыря – это, в первую очередь, готовность жертвовать собой, своими силами, своим вниманием, своим отдыхом, своим временем. Но это не означает, что следует полностью жертвовать ближними. Всегда ли отцы внимательны к своим супругам? Не бывает ли так, что занятый пасторскими трудами священник не смотрит на настроение жены, на ее нужды, не замечает ее усталости, оставляет ее наедине со скукой и однообразием домашних дел? В Внимательное и чуткое отношение к прихожанам есть норма пастырского поведения. А ведь не меньшей мере в таком внимательном и чутком отношении нуждаются домашние священника. И в первую очередь те, кто связал с ним и его служением свою жизнь. Она вместе с детьми в первых рядах его пастыря. Если учитывать все это, многие из упомянутых выше житейских трудностей не будут иметь рокового характера. Даже вопрос готовности семьи к священству мужа теряет свою болезненную остроту. Да, не всегда супруга священника или диакона с первых дней может вполне понести связанные с ее положением обязанности определенные ограничения, действительные или мнимые тяготы. Но там, где есть подлинная общность жизни и не угасает взаимная любовь и привязанность, там рано или поздно формируется и мировоззренческое единство, общий взгляд на вещи, единомыслие и готовность к несению тягот друг друга и исполнению закона Христова. Традиция избрания на диаконское и пресвитерское достоинство, состоящие в браке людей, это не просто древние обычаи нашей Церкви. Это свидетельство ее мудрости, вдохновленной Духом Святым. Это широко распахнутое окно возможностей для деятельного распространения правды Христовой в мире. Именно поэтому апостол Павел в послании к Тимофею напоминает нам, что способность хорошо управлять своим домом есть один из критериев доброго пастырского служения. Воспользуюсь случаем, чтобы передать мою глубокую признательность матушкам, супругам наших священников и диаконов, благодарность за их молитвы, за деятельную любовь, за преданность Церкви Христовой и своему призванию. Их каждодневный подвижнический труд почти не виден извне, но практически всегда доброе пастырское служение в значительной мере сопряжено с незаметной подчас молчаливой, но постоянной поддержкой и участием матушки. Я завершу на этом свой доклад. Да хранит Господь всех вас, дорогие владыки, отцы, братья, сестры. В радости обстояния будем хранить единство Духа в союзе мира и любви. Будем усердно просить Господа, да умилосердится Он о Церкви Своей, да дарует людям Своим глубокий и неотъемлемый мир. Еще раз благодарю всех вас за труды и за молитвы обо мне, и благословение Божие да пребывает со всеми вами.